У нас такая тема, я вам очень благодарна, что вы согласились рассмотреть эту тему, но, может быть, перед этим есть что-то, что вы бы хотели сказать, рассказать нам о месяце Ниссан. Просто я не могу упустить такую возможность спросить у вас два слова. Просто я родилась в Ниссане, так мне очень интересно. Что вы скажете?
Я очень не люблю, знаете, у меня есть такая... Я очень не люблю говорить без книжек перед глазами. А, месяц... Мы входим в совершенно потрясающий месяц. Месяц хорошо нашим. Мы сегодня... У нас сегодня Новый год, да, один из четырех. А, вот именно прямо сегодня. Мы все еще совсем-совсем в Рош-Ходеш. И это, конечно, такое потрясающее время. У меня вчера было несколько уроков, я везде как-то придумывала, чтобы немножко попраздновать, потому что вот как-то люди пропускают иногда, а Рош Ходеш Ниссан, Ходеш Зе Лахем, Рош Ходешим, Всевышний вот этот пальцем именно на этот параши, да, параши говорит как пальцем, ну вот именно на этот день, единственный день, на который Всевышний ткнул пальцем. Так что именно кроме того, что кроме особенностей Ниссана, есть фантастические особенности сегодняшнего дня. Это день, когда Всевышний прямо вот на него пальцем указывает, как очень особенный, очень сильный, и с огромными сгулоды, с огромными энергиями. День начала времен. Сегодня реально день начала времен. Поэтому все, кто могут дать себе немножко времени подумать о том, что как вы смотрите на свой год до сих пор, как, что бы вы хотели от своего года после. Побыть немножко здесь и сейчас с собой. Это такое выражение очень современно звучит, но оно очень на самом деле соответствует тому, что Тора от нас хочет. Вот побыть сейчас, как в Таилим, да, вы. Тот, кто может быть связан с землей, он может по-настоящему верить, стоять ногами на своей земле, на своей жизни, посмотреть, где мы, что мы, что мы хотим от своей жизни. Сегодня в смысле вот использования сейчас, да, в смысле использования времени, очень особенный день. Этот день открывает, да, месяц очень больших сил, очень больших потрясающих сил, месяц лидерства, месяц талантов, всего, что касается Песах, да, говорения. Месяц, который дает человеку очень много сил. Соответственно, как всегда мы в Ядуте, у нас есть, что есть обратная сторона. Обратная сторона – это очень сильно работать над... даже не, что-то типа гаава, но даже не гаава, что люди, которые входят в Ниссан, люди, которые делились в Ниссан, настолько вот это ощущение сил, ощущение возможности, оно большое, оно настоящее, что вот настолько ощущение своего «я» у здорового ниссановского человека или любого человека в Ниссане, оно увеличивается, что другой, и это очень замечательно, классно и здорово, но с другой стороны этого может действительно быть немножко вот эта вот путаница, что место вот этого огромного «я», место огромного «я» относительно Всевышнего, относительно других людей, и понятно, ну, это такая огромная тема, понятно, да, не дать своему «я» перешагнуть через других людей, через вообще то, как мир построен, это очень ниссановская тема. Кстати, вы знаете, это ужасно, что вы не предупредили, что хотите об этом поговорить. Я об этом подумала, о чем я хочу поговорить несколько минут, поэтому я вам чем-то личным поделюсь. Я когда-то много лет назад прочитала, что орган, ну, это написано и в Исахар, и это написано в Сефер Йецира, да, что орган, огонь, понятно, ну, понятно, это месяц огня, очевидно, как бы очень, но орган, который соответствует Ниссану, это правая рука. А?
Не, я ничего не сказала.
А, орган, который соответствует Ниссану, правая рука, там у нее есть много символики. Не, рука. Я могу проверить. Насколько я помню, в Ниссан это правая рука. Так. Хорошо. Окей. Я не проверяла специально для сегодня, что у меня в голове. То, что я не вижу в книжке, я никогда не уверена. Если хотите, я пойду книжку возьму.
в чем символика? Расскажите нам.
Что? Не-не-не-не-не. Женщины спросили, нога, рука, я уже сомневаюсь, я уже хочу проверить. Я если книжку перед глазами не вижу, буква Гей, то есть что при всей вот этом, при всем вот этом огне и при всем, насколько люди такие лидерские и с целями, с видением, и с далью, при этом очень Гей это буква, которая влияние Всевышнего на физический мир. То есть очень правильное поведение для Ниссана – это не улетать высоко, быть очень связанным с жизнью, понимать, как то, что он делает, связано с реальностью, с реальной жизнью, с такими вещами.
С ней.
А? Не. Эй. Вы знаете, что ниссановские, вы знаете, Гей у нее очень такая символика такая, да, что Гей, ну, все представляют, как пишется буква Гей. Вот представьте себе, что человек, он стоит внутри физического мира, как внутри буквы Гей. Если он хочет направо, закрыто, если он хочет налево, закрыто. Если он хочет падать вообще без проблем, все открыто. Если он хочет наверх, там надо сильно потыкаться, там надо прям поискать. Это очень такая ниссановская история при всей вот этой... И это интересно, что именно Ниссан – это месяц свободы, месяц выхода из Египта. И как это соединить, что выход из Египта, он происходил именно под эгидой буквы Гей? Ну и выводили бы нас из Египта под буквы Алиф, роза ветров. Все открыто со всех сторон. Или буква Ют, вообще пол творения, яцера, делай что хочешь. Отворяя выход из Египта, он был без буквы Гей. Сюда нельзя. Помните, как на берегу моря стояли? Туда нельзя, сюда нельзя. Тут животные, тут египтяне, тут море.
А что это означает для нас сегодня?
Мне кажется, что это действительно означает, скорее всего, для большинства, вообще, что такое реальность и что такое на самом деле с нами происходит в жизни. Что понятно, что там, в юности мы живем в каком-то таком мечте, в какой-то фантазии. И медиа вокруг ужасно любит людей держать в таком юношеско-детском состоянии. Ты только захоти. Вот и захоти, вообще сформулируй, что ты хочешь, и вот все. И как ты хочешь, так и будет. А потом человек начинает жить реальность, а... Направо закрыто, налево закрыто, падать без проблем. А хочешь жизни куда-то наверх, нужно искать. И эти дороги, как выйти, они где-то там сбоку, они вот так. У меня вчера был очень... Ну, для меня душевно такая тяжелая история, понятно. Ничего трагического. Девочка, маленькая девочка, 12 лет. У нее родители, у них сложные, они оба очень сложные люди, оба очень непростые люди, очень-очень непростые. Там у папы установленная психиатрия, у мамы, ну, совсем-совсем непростой человек мама. То есть, ну, скажем так, вообще неудивительно, что она не хочет расходиться с очень нездоровым папой, вот совсем понятно. И они разводились, и сходились, и при этом маленькие дети, ну, какое-то количество детей. И вот старшей девочке 12. И сейчас они решили попробовать жить отдельно, что у них у каждого рядом отдельные квартиры. И папа, как бы, он приходит, уходит, но они семья вот в таком очень необычном и, конечно, не идеальном контексте, но в их конкретной ситуации нездорового человека с такими-сякими проблемами это, возможно, выход. Возможно, это выход. Он очень много помогает, он очень много присутствует, но когда он чувствует, что он не может управиться со своим состоянием, у него есть отдельное место, где он никого не пугает и никому не мешает, и сам, и ему никто не мешает приходить в себя. Ну, в общем... Какой-то такой контекст. Понятно, что ребенку ужасно совершенно. И почему у меня папа так далеко, и почему папа не в соседней комнате. И мне в 12 лет пришлось говорить с девочкой о том, что том, что мы с вами говорим сейчас, что мы все живем с какой-то фантазией об идеальном мире, а он не такой. Не такой, как в нашей фантазии. Не в смысле, что он не идеальный. Он идеальный, но не идеальный относительно тех целей, которые ставит перед ним Всевышний, а не тех мечтов, которые мы себе намечтываем. И когда вот с этой как бы простой мыслью должен справиться взрослый человек, это ну, непросто. А когда вот с такой мыслью должна справляться 12-летняя девочка, это совсем груз. Потому что ей ужасно не хочется, чтобы так было. Ей ужасно не хочется. Ну почему у нее не может быть, как у всех? Ну почему? Ну вот у всех подружек, мама, папа и все вместе, а у нее вот так. Ну почему? И в мире, в котором в центре человек, да, мы вот там вся все общество модерное, да, вся модерная литература, все модерное законодательство построено на идее человека в центре, на гуманистической идее. Человек в центре. А что такое человек? В центре, да, как на иврите это формулируется, я уже не помню, как сформулируется на латыни, на иврите, да, мы все знаем, квода даму херуто. Уважение человека и его свобода. То есть свобода желаний. Мы живем в обществе, которое дает святость, свободе и уважение.
Если можно, давайте подойдем к теме нашего заданного урока, да? И что такое свобода женщины? Что такое наша внутренняя свобода? Что такое свобода?
Мне когда предложили эту тему, я подумала, что вот эту тему я точно урок дать не смогу, это точно обязано будет быть вот каким-то диалогом, потому что до сих пор мне очень везло, что вы предлагали темы, которые я сама очень люблю. Ну, там, башабатные свечи, ну, всякие темы, которые я сама очень люблю. А сейчас вы предложили тему, которую я очень сильно не люблю, потому что я задумалась, что я так не люблю. Ну, окей, я ее не люблю, потому что я ее не понимаю. Почему я ее не понимаю? У меня есть рациональное объяснение, лично про себя с вами поделюсь, а вы уже дальше. И у меня есть, видимо, вот я за эти несколько дней, что я там, думала о том, что мы сегодня будем говорить, у меня есть такое более объяснение, наверное, ну, не рациональное, возможно, такое более личное. Рациональное объяснение такое. Смотрите, вот у нас нет вообще источников, которые говорят, вот, свобода женщины. У нас почти нет источников, которые вообще о свободе говорят. Даже Пейл-Йойц нет, кстати, там часть про свободу. То есть, ну вот можно залезть действительно про выход из Египта, и вот там чего-то такое прочитать немножко про свободу, но это прямо вот надо... Ну не знаю, я какое-то количество источников полистала, но вот нужно прямо вот как-то вот так пинцетом вытаскивать фразу тут, фразу там. А у нас есть такое правило, что отвечают на настоящие вопросы. То есть, если вопрос он настоящий, на него точно есть ответ Хазаль. Если вообще нет ответа, значит, это не вопрос, это что-то, что люди себе там... Знаете, как в философии есть такое понятие, как это по-русски сказать? Шилат Йесод Шикрит. Как это по-русски сказать? Ну, например...
Аксиома.
Ложная аксиома, наверное, да. Ложная аксиома, что-нибудь такое. Что строится какое-то построение, когда базис, на котором это строится, он в принципе не существует. Например, там смешной пример обычно приводит что-нибудь. Вот предположим, что Рувен был бы слепым. Вот если бы Рувен был слепым, как бы он чистил зубы? Как бы он одевался? Что бы было с его правами на вождение машины? Давайте об этом поговорим.
Хорошо, я свой вопрос сформулирую более конкретно. Есть у нас правило Хазаль, «Эйн леха бен корин, эйн мишу сэк бе тора». Да? У тебя нет настоящей свободы, только тот, кто занимается Торой. Да? Значит, вопрос свободы, он да, стоит? Да? То есть в Сефре Мусар мы да, находим это понятие, что такое херут, и что такое бен корин, и так далее.
Да? Что на херут женщины?
Сегодня в нашем современном обществе понятие свободы женщины, оно совершенно деструктировано, совершенно не знаю, как слово сказать, фальсифицировано, оно приводит современных женщин в такие места, где она становится самой страшной рабыней, которая только может себе представить, и все это называется свободой. Да? И на фоне этого есть, например, религиозные женщины, да, которые тоже не всегда чувствуют себя свободны по другим причинам, да, которые различные стереотипы мешают действительно человеку воспользоваться его настоящей внутренней свободой. Вот это об этом мой вопрос.
Я понимаю. Вот мне надо, чтобы вы меня как-то больше направляли, потому что у меня вот это, ну вот у нас, ну вот так. Вот никогда такой проблемы не было. Я себя как-то вот никогда не чувствовала, что кто-то покушается на мои свободы, поэтому я сама себе эмоционально этого вопроса не задавала. Ну, скажем, эмоционально задать себе вопрос про свечи, у меня такое было, шабатник. А эмоционально самой себе задать вопрос про женскую свободу, вот я ни разу не видела и не чувствовала, что, ну, в детстве. Но это не потому, что я женщина. Мама покушалась на мою свободу, потому что хотела меня воспитывать. Это было сложно.
Я читаю, женщина приходит письма в Толдот. И получается, у нас сегодня как бы разрешенная совершенно полигамия, да, причем это называется свобода, да, и женщины страдают от этого, и это называется свобода, да, и женщина становится...
Пожалуйста, там у кого-то даже что-то включено, возможно, есть какой-то, у меня, это только у меня, очень большой шум Берека, очень большой шум на фоне, и я не слышу, что вы говорите. А вот сейчас нет.
Сегодня начинаются каникулы.
Это просто живые люди. Поняла. Не-не-не, если это люди, тогда просто чуть-чуть более, а то я не немножко плохо слышу.
Я прошу прощения, все, теперь будет тишина, я надеюсь. Хорошо. Что такое свобода настоящая, внутренняя, которая не зависит от других внешних обстоятельств? Что такое свобода для женщины, которые светские, да, и понимают свою свободу современного общества, она ведет их в страшное рабство, да?
И что такое... это то, что я пыталась сказать, что я думаю, что вся эта тема вообще свободы женщины, это что-то, что стоит на некой ложной аксиоме. Свобода самовыражения нефеш и лукид. Замечательно. Давайте по очереди. Прекрасно. Мне кажется, что вообще... Мне кажется, что вообще вся вот эта история огромная, большая, свободы женщины, несвободы женщины, там, порабощением женщины, она стоит на некой... на каких-то изначально ложных аксиомах. Например, на том, что вот Квододаму Херуто, что самое святое, что есть в мире, это желание человека, и человек должен тут же сделать все, что ему захотелось. И если человек не может тут же сделать все, что ему захотелось, то это трагедия, и жизнь не удалась. И это повод страдать и чувствовать себя несвободным. Когда это просто, ну, абсолютно ложная аксиома, так же, как ложная аксиома, что человек в центре. Ну, с нашей точки зрения, очевидно, что Всевышний в центре, а не человек. И желание Всевышнего в центре, а не желание данного человека. А так как этот мир таки создан Всевышним, а не человеком, у человека в принципе ни у одного, ни у мужчины, ни женщины не работает, чтобы его желание тут же в любом случае прямо сейчас выполнялись. И поэтому оказаться вот в этой придуманном облаке какой-то страшной несвободы очень болезненно, если тебе кажется, что мир обязан быть другим. Очень легко. И выбраться из него, ну, можно, но как бы, но сложно. Тебе вот сейчас хочется так, сейчас хочется так. Мне рассказали, что сняли такой фильм, что женщина, я не видела, поэтому, может быть, я знаете, как этот анекдот был, слышал я того Шаляпина Васька напел. Я беру это только как идею, что сняли фильм, который прямо был очень известным и очень таким знаковым, что женщина, она замужем, у нее дети, все хорошо, дети уже подростки, разные дети, если я правильно поняла, я не уверена ни в чем. И в какую-то минуту она чувствует, что она не свободна, поэтому она ничего никому не говорит, бросает семью и уходит путешествовать. Ну, это свобода. С одной стороны, очень хочется сказать, ну и кто тебе мешает? Ни одна из нас тут сидящих не в наручниках, батарея не прикована, паспорта не лишена. Ну, и если это формулировка свободы, нужно сказать, дамы, чтобы быть свободными, надо бросить свою жизнь, надо бросить свою семью, надо бросить своих детей, бросить своих мужей, бросить всех, кто от вас зависит, бросить всех, кто вас любит, и уйти путешествовать, например. Вот только так вы испытаете свободу, когда вам плевать на всех, кто с вами связан, и всех, кому вы приручили, и всех, кто действительно часть вашей жизни, и вам плевать на всю вашу ответственность, вам плевать на все вообще, потому что вам сейчас вот захотелось попутешествовать, но и кто не может этого сделать? Ну, вот так, теоретически, кто не может? Тебе все, кто не могут, это люди на самом деле, по правде, формулировка свободы, у которых вообще другая. И тогда... Если вот такая женщина, которая не может, вот я не могу, я такая, вот сейчас встать, всех бросить, на всех плевать, я захотела путешествовать, я ушла. Это не значит, что я не могу пойти попутешествовать, мне очень хочется, но я организую все сначала. Я сначала продумаю, там, как без меня будут дома, как без меня будут на работе, кто посмотрит за детьми, не знаю, может, я им обед приготовлю заранее, не знаю, что-то я продумаю.
То есть, если я правильно понимаю, вы говорите, что решетка, за которую пытается вырваться современная женщина в западном мире, это две решетки мы сейчас поняли, я так поняла, да? Одна – это понимание стереотипы, да, которые сказка, которая нам навязана, и если я не живу в сказке, то я сразу автоматически несчастна. Вторая решетка, что я обязана получить то, что я хочу именно сейчас, если это не могу получить то, что я сейчас хочу, это тоже уже не свобода. Да? Есть еще решетки в этой тюрьме, которые надуманные.
Я только хотела сказать, что так как Хазаль вообще не говорят как о теме отдельно, о женской свободе, из этого мы учим, что вообще все, что касается вопроса женской несвободы, это в принципе все будет где-то в области надуманного. Или в области личных проблем этой женщины как человека. Например, то, что мы говорили сейчас, это, скажем, то, что общество или то, что ее там мечты. Например, женщина, у нее есть личная внутренняя формулировка, что такое хорошая женщина. Это обязательно страдалица, у которой все на голове сидят, она за всех все делает. И если она не выбивается из силы, если она не устала с ума сойти как, то она, в принципе, плохой человек или плохая женщина. Ну, или там плохая мать. И она хорошая, она валится такие без сил. Она молодец, она умница, она сделала все, что должна. Она валится без сил. Молодец. И в этот момент она чувствует, какая жуткая несвобода и какой кошмар, мне подышать некогда. О каких путешествиях вы говорите. Мне дышать некогда. Вот сейчас Пейсах, вот-вот. Я вообще дышать не успеваю. Я по телефону поговорить не успеваю. О чем вы говорите, какие путешествия? Кстати, я вообще не понимаю. А?
Я просто пытаюсь понять и разобраться, какая такая установка привела сегодня современных женщин, я имею в виду в светском обществе, в такое страшное положение. Такое неуважение со стороны мужчин, со стороны общества, со стороны себя самих. Где оно лежит? В какой плоскости? Почему такое? Я не думаю, что была когда-то, может быть, во время потопа была такая история. Такого страшного неуважения. И так я это вижу.
Что к женщинам? Так, сейчас вы меня просветите, пожалуйста. К женщинам есть какое-то страшное неуважение?
Ну, посмотрите, как сегодня выглядит семья. Что такое семья? На всех женщина превратилась в объект рекламы, плакатов. И нет никакого морального или конституционного. Я не знаю, мне кажется, что сегодня... Почитайте, посмотрите, вы наверняка это знаете.
Может быть, я знаю, иначе на это смотрю. Скажите мне, что вы имеете в виду, Рубанит, что вы имеете в виду под неуважением женщины? Значит, то, что тело женщины используют для рекламы, окей.
Наследование понятия
силы. Что еще? Я не сталкиваюсь с тем, что женщины, которым женщины в большинстве семей имеют намного более серьезное положение, чем мужчины. У них уважение там, дай бог, чтобы... обычно от женщины идет.
Это не настоящее, это уважение, особенное насилие. Это не на самом деле.
Вы видите много семей, где есть неуважение к женщине?
Я не вижу. Я говорю об обществе вообще. Смотрите, ладно, если эта тема на вас не трогает, и вам не интересно, оставим ее.
Нет, вы не поняли. Мне интересно именно поговорить об этом. Что, может быть, что мне именно интересно поговорить о чем-то, что это не я. Окей. Я так не чувствую, но я и не вижу это в мире. Я вижу, что очень много женщин за это борется. Я вижу, что очень много женщин об этом говорит. Девочка, значит, школа, девочка, и очень такая прокачанная, правильно воспитанная. И учитель ей говорит, девочке, буквально на этой неделе история, учитель девочке говорит, девочке тоже там лет, не знаю, не помню сколько, маленькая девочка, подросток, юный подросток, очень воспитанная, правильно, не религиозная. И учитель говорит девочке, пожалуйста, прочитай вот этот текст. И девочка говорит, я не знаю, ли мне удастся тон, она говорит, зело наим ли? А топорец гвулот и шьет шили. Девочка, она отвечает учителю, как будто он ее потрогал в неположенном месте. Он как будто что мне, что, почему, то есть, типа, по просьбе учителя прочитать какую-то строчку, она ему дала ответ как насильнику. Она ему дала ответ как ты меня унижаешь, ты нарушаешь мои личные границы. Это, с одной стороны, это очень, как вам сказать, это очень такое было, я прям удовольствие получил. Учитель, офигевший, совершенно зеленый, пришел, а я получил удовольствие. Потому что мне кажется, что большинство несвобод женщин, они вот в этой области. Большинство несвобод женщин, они в каком-то совершенно офигенно придуманном мире, с придуманными правилами, не имеющие никакого отношения к реальности. Где женщина должна тяжело работать, чтобы защитить свои права, а ее права нарушают на уровне по-разному, конечно.
Рабанит Эстер, тут есть вопрос.
Да.
Видите, можете прочитать вопросы, пришли вопросы от женщин.
Хорошо, с радостью. Рабанит, я понимаю, что меня ведет куда-то не туда, куда вы хотели. Вы...
Можно я тогда попробую сформулировать, что для меня я чувствую, что мне мешает? Мне мешает, мне кажется, что ограничивает свободу женщины. Мне кажется, что это какие-то стереотипы общества, ее внешности, ее, как она должна выглядеть, что она должна уметь делать. Ее свободное время и так далее. И что нас заставляет быть соответствующим стереотипу. То есть мы все хотим соответствовать какой-то картинке, и это нас делает нас несвободными. Мне кажется, это какое-то внутреннее.
Окей, класс. Это как раз то, что замечательно. С этим я совершенно согласна. Что внутри у женщины куча всяких стереотипов. Как она выглядит, как она должна выглядеть. Насколько она должна быть самая-пресамая. Все женские мечты, вот эти все женские сравнения, все женские соревнования. Это моя очень тема, которую я очень вижу, про то, как женщина соревнуется на всякий случай со всем миром, в частности, про то, какая она самая красивая, и про то, какая она вообще самая-самая, или какая у нее самый красивый пирог, или какой у нее самый чистый дом и так далее. Это создает очень большую несвободу. Это создает очень большое... Да, это очень много времени отнимает и очень много жизни отнимает. Но это про внутреннюю работу женщины. Это про внутренние ощущения женщины. А выбор же, вот, да, я вот с этим. Свобода самовыражения, нефеш элокит еврейской женщины. Ну, Анечка, я не знаю, в чем проблема, да, ну как, ну замечательно. Женщина должна, ну это выбор, это опять вот Свет написала про выбор. Есть выбор женщины, что если женщина выбирает, если женщина не осознает, что она делает, и она живет в мире, в котором ей кажется, что в жизни, в которой ей кажется, что это естественно, с большой вероятностью она окажется вот в этой истории, про которую говорит Галит. И она будет ужасно-ужасно несвободна, не с точки зрения времени, ничего, потому что она должна будет участвовать в огромном количестве соревнований, в огромном количестве экзаменов, в огромном количестве вещей, которых на самом деле не существует, которые только у нее в голове. Возможно, они в головах еще у других женщин, у других мужчин, у других людей, но никто не может меня заставить с этим сотрудничать. Никто не может меня заставить с этим не сотрудничать. И это про свободу. Свобода, она внутренняя. Мы не живем, если я правильно все понимаю, мы не живем в обществе, в котором у мужчины есть реальная возможность, у здорового психически нормального мужчины есть реальная возможность что-то женщину заставить. В наше время мужчина, который попробует женщину что-то заставить, скорее всего, это мужчина с проблемами с насилием.
Да, ну вот вы спросили, что я имею в виду, поскольку у меня по-прежнему микрофон открыт, то я объясню. Это я прочла у Любавичского Рэбе, что как бы так же, как растение, что ему нужно для свободы, это вода, свет, хорошая почва, так же и для еврея нужно для свободы как бы возможность выполнять мицвы, служить Всевышнему. И это вот та свобода, которую мы получили, когда стали рабами Всевышнего. Но тогда такой вопрос. Если женщина понимает, какие правильные ценности. Она понимает, что нужно иметь дом, семью, работу в то же время, чтобы обеспечивать, чтобы муж учил Тору и все такое прочее. Но в то же время иногда она себя чувствует как рабыня. Как вот ей вернуться вот в это состояние, что она свободна, что как бы вот поставить границы правильные. И,
я очень надеюсь, что то, о чем я говорю, я вот как раз об этой точке. Аня, вот я именно об этой точке вот сегодня пыталась говорить, что когда женщина вдруг чувствует себя прям как рабыня, прям вот рабыня, спросить себя, откуда это чувство приходит, и посмотреть немножко со стороны, вот откуда это чувство пришло. Оно, конечно, пришло, что это реальное чувство, совершенно реальность такая, я вот тут пашу целыми днями. Ну и кто меня заставляет пахать целыми днями? Как это случилось, что я пашу целыми днями? Как случилось, что я выбираю пахать целыми днями?
Это случилось потому, что я считаю, что я должна делать все, на что я способна.
Замечательно. Все то, что я считаю. Я настолько свободный человек, что это случилось только потому, что я считаю, что я должна делать все, на что я способна. Из всего, на что я способна, я выбрала именно пахать. Я. Это мой выбор. А у меня выбора другого нет, значит, все с голоду умрут.
Нет, ну, значит, мы недостаточно подготовимся к Песоху, я не знаю, недостаточно уберем весь комец. Ну, как бы дети останутся недостаточно.
Значит, надо вдохнуть, выдохнуть. Я ужасно люблю рассказывать историю про афганца. Ну, я перед каждым Песохом всем ее нужу, но мне так нравится. Значит, я была у него на лекции перед Песохом. Это было, там он был, я шла в Матерсдорф, в Иерусалиме, и он главный рав района был в это время. И это прямо было как почти, все это чувствовалось, как постановление раввина, что все женщины должны прийти и послушать урок перед Песохом, правильно готовиться. И женщины бросали уборку на Песоха, свою обсессивную, любимую, и, значит, шли на этот урок. И рав Ганс всегда этот урок, я была 2 или 3 раза, но я от него потом самого слышала, что он это делает так всегда. Что он давал урок очень спокойным, тихим голосом, практически не меняя тон, практически ничего не меняя. И я его, у меня были какая-то возможность с ним вот просто немножко поближе общаться в какой-то период жизни. Я его спросила, почему он так делает. Он сказал, что самая большая польза перед Песохом для женщин, это чтобы они немножко отдохнули, в идеале поспали. что если хотя бы дал ему поспать, то это вообще идеальный урок перед Песохом. Да, вы же знаете эту знаменитую историю, это тоже Рав Ганс очень ее любит, ну, наверное, любит, но много раз тоже я от него слышала, что Рав Зоненфельд, он все время приставал к жене и пытался ей объяснить, что не надо так сильно убирать. И это никаким образом не входит в ход Пейсах, то, что не касается реального хамца, который собака съесть может. И никаким образом ход Пейсах не трогает. Я все время, у меня есть подруга, которая все время меня слышит, что я говорю, если это не шува хамца, это не дорайта, если это не шува хамца в сумме, это даже не дорабона. Ну, не надо сходить с ума, это не имеет отношения к Пейсаху. Это не имеет отношения к Пейсаху. Никакого логического. Ну, меня так Рав Ганс учил, я очень не верю Рав Ганс. И она прямо, чтобы мне объяснить, как я не права, она мне все время копит какие-то жирно найденные хамец, и вообще в каком-то там совершенно сумасшедшем месте. И у всех нас есть такие истории про совершенно неожиданно найденный хамец. Во-первых, ну хорошо, мы можем его уничтожить, мы не были в нем заинтересованы. Ну и так далее, и так далее. Это все еще не нарушение пояса. Ну, если ты разумно убрала те места, где действительно хамец может быть на предмет какого-то большого, ну, хамца, который шурх делает, мне недавно женщина такая счастливая сказала, что с работы не разгибалась, пахала, и потом такая счастливая, вот это буквально на этой неделе, счастливая говорит, ну все, занавески, закончила. Ну, конечно, можно упахаться, иначе большинство вещей, которые создают наши ощущения, не имеют никакого отношения к их свободе. Имеет отношение к тому, что мы недостаточно живем с самими собой. Строим свою систему ценностей. Теперь тут в голове могут выплыть какие-то ужасающие истории про каких-то страшных мужчин-насильников, которые наверняка бывают и наверняка могут быть, которые там пытаются действительно женщину к чему-то принудить. И это ужасная совершенно тема, но это тема про то, как защищаться от преступников законными способами. Ну, если вы столкнетесь в жизни с грабителем, вы должны защищать свое имущество. Если вы столкнетесь жизнью с насильником, вы должны защищать себя. Каким образом это делать? Как? Это абсолютно не важно, насколько статистически это редко. Это ужасная, страшная тема. Теперь можно сказать, да, но мужчины-насильники больше нападают на женщин, потому что это не про это про какие-то страшные испытания, которые существуют. И там тоже, знаете, у марокканцев есть чудная пословица, что ешь хамор рухнимала, мужчина найдет в себе силы немножко отстраниться, посмотреть на свою жизнь со стороны, посмотреть на свои отношения со стороны, оценить, насколько то, что происходит. Сегодня тоже тема абьюза, тема вот этого насилия, это так модно стало. Ну, я не знаю, почему. Вот это, конечно, наше, как Рамбам говорил, да, самое главное найти золотую середину. Потому что, с одной стороны, есть совершенно ужасающие случаи настоящего абьюза и женщин, которые его допускали, и женщин, которые сами себя убеждали, что все нормально, и не дай бог там бьет, значит, любят, и все эти ужасы. И которые, и это я не в порядке, и кому я нужна, и все вот это. Вместо того, чтобы действительно найти помощь, найти поддержку и произвести какие-то обязательные изменения. И с другой стороны, сейчас есть такое количество женщин. Я прошу прощения, скажу, что ужасно непопулярное, но я это вижу страшно много. То есть реального абьюза, даже один случай на 100 лет, это слишком много. Как бы с цифрами его не так много, как сумасшедшее количество современных женщин, которые вдруг решили, что абьюзеры все. Что вокруг сплошной абьюз, и все, что делает мужчина, это точно будет абьюз. Я слышала одну очень умную женщину, которая сказала, что она очень долго искала абьюз, потому что все вокруг говорят об абьюзе, и она понимает, что он тут где-то должен быть, и она искала, искала, потом пришла к выводу, что у нее в жизни действительно есть жуткий абьюзер, и это она сама по отношению к себе. Вот в это я очень верю.
Звоните, сэр, у нас есть интересные вопросы, хочу посмотреть, пожалуйста.
Сейчас, я тоже, да, правильно. Ой, мамочки, извините, куда ты меня? Сейчас я, вот. У меня почему-то не получится, секунду. Ой. У меня что-то с зумом. Я почему-то не менее...
Ну хорошо, вас хорошо видно, хорошо слышно.
Нет, я вижу, что мне почему-то не удается вернуться к вопросам. Там было действительно два очень интересных вопроса, когда я там была, когда я видела. Ура. Ура. Получилось. Окей. Вот. Можно поговорить о том, что женщина должна слушаться мужа в области уровня духовного. Может ли муж сказать ей, как одеваться, как правильно? Муж ответственный за духовный уровень семьи. Это все вопросы. Муж ответственен за духовный уровень семьи, наверное, так. Значит, женщина должна слушаться в разных вопросах поведения. Он может сказать, что делать ИТП. Смотрите, давайте так. Во-первых, конечно, муж ответственен за семью в духовных вещах. Конечно. Даже есть мидраш, что в будущем мире одна из вещей, за которую будут судить мужчину, это то, как вела себя жена в частности. Даже как она, там, насколько она соблюдала законы, там, смеют, шабаты и так далее. То есть муж за это, конечно, отвечает. Значит ли то, что муж за это отвечает, что женщина должна его беспрекословно слушаться. Давайте, мне очень не нравится слово «слушаться» относительно взрослого человека. Может ли муж сказать женщине, как одеваться? Конечно, он может сказать. Он что, немой? Почему он не может сказать? Как правильно? Ну, конечно, он может сказать. Значит ли то, что муж, конечно, может сказать? И муж, конечно, за это отвечает. Значит ли, что женщина обязана принимать то, что он говорит, закрытыми глазами? Вот это интересный вопрос. Ну, есть два взрослых человека. Нет нигде алахи, которая говорит, что женщина обязана слушаться мужа, вообще, что бы он ни говорил. Есть какие-то очень красивые истории. Там в Талмуде приведена одна такая история, как была женщина молодая, значит, она в Талмуде приводится как идиотка. Ну, прямо там слово, что она была дурочка. Она была дурочка. И она слушала мужа вот прям вот... А кроме того, что она была дурочка, она еще и не понимала, на каком языке он говорит, потому что она была из Израиля. А он был из Вавилона, и у них... Они как бы оба говорили на иврите, но на разных шпрехах, на разных каких-то... как это? Жаргонах, не знаю. И... Он ее попросил сварить там чечевичный суп, она из этого решила, что она должна стукнуть Рава. И она пошла и стукнула Рава. И Рав ее благословил, и у них родились очень праведные дети. Что, конечно, удивительно, когда, ну, знаете, все-таки там генетика какая-то, очень глупые мамы, прямо очень умные дети, это прямо такое чудо. Если мама такая глупая, откуда такие умные дети? Ну, вот Рав благословил, благословение работает. Это, ну да, то есть женщина, которая выберет слушать мужа с закрытыми глазами, наверное, у нее будет благословение за это, ну как бы, почему нет, сказать, что кто-то ее обязывает. И история из Талмуда, она не про сильно умную женщину. Ну, то есть в обычной жизни муж самый умный и самый правильный. Это вот история, которую... Рав Ганс рассказывал, что Рав Зональд все время пытался своей жене сказать, чтобы она прекратила так обсессивно убирать на Песах, а она совершенно его не слушала. Она тоже была дочь какого-то большого Рава, я забыла кого. И вы не помните, Рабанит, чья дочка была жена Рав Зональда? Нет, я тоже забыл. И как-то Рав Зонфельд возвращается домой и говорит, вот я сегодня продавал хамец гою, и тебя продал тоже. Все, муж успокоится. Ну, пошутил. На что она ему говорит? Продал он меня гою. Меня гою мой папа еще продал. Я так и живу. Если когда женщина решила, что она будет убиваться и делать какие-то вещи так, что у нее вообще ни на что больше сил не будет, и вообще она будет еле жива, ее не остановишь. Даже если ее муж Равзонфельд, и он ей объясняет, что по Аллахе не надо так сильно стараться, она ему говорит, так ты вообще ведешь себя как гой. Это все был юмор, это все было, и для них это было все мило и смешно. Это не было для них обидно. Но у еврейской женщины, я не думаю, что такая большая проблема прямо вот слушаться мужа. Я когда была Мадрихат Калот, нас учили, что объяснять Кале, что когда она видит, что муж ошибается или чего-то не значит, да, или не согласна, как это вот ему сказать, чтобы не очень обижать? Ну или чтобы лучше вообще не обижать? То есть темы про то, что слушаться мужа во всем духовном, я никогда не видела. Тему про то, как сказать мужу, что он обижается, что лучше сказать, давай вместе спросим Равом, я учила по-другому. Значит, меня учили иначе, я не сомневаюсь, что ты говоришь умные вещи, но меня учили по-другому, мне очень мешает, давай вместе спросим Рава, что-то такое-то там, это красиво. Ну, найти какие-то красивые способы. Взрослая женщина очень рекомендуется к мужу прислушиваться. Ну, наверное, он хочет добра, наверное, он хочет хорошего. Наверное, действительно хочет, чтобы духовный уровень семьи рос. Что прямо вот надо слушаться с закрытыми глазами, если вы учили иначе, или если вы не согласны. Не написано нигде такого, что женщина обязана. Рабанит, вы видели, что-то такое написано? То женщина, вот она обязана слушаться мужа с закрытыми глазами?
Я думаю, что это кавмахшава, как это сказать, форма мышления, которая, да, была принята в обществе, может быть, лет 30-40 назад. И я думаю, как балотшува...
Нет, 30 точно нет. То, что я говорю, что как нас мадрихот учили, это вот как раз 30 лет назад. 30 лет назад точно ни у кого мысли такой не было.
Но меня учили по-другому. То есть я думаю, что это, да, был кавмахшава, который был принят. И сегодня, может быть, это не так популярно, но это да.
Я училась на таком огромном курсе для мадрихот. Учила рабанит Абрамов, но там сидели рядом со мной рабанит Вайсман, рабанит Плискин. Я могу вам перечислять. Все очень знаменитые рабаниот на этом курсе были. Это был такой курс. На нем Рав Газ давал урок, Рав Ильяшев приходил Леварех, Рав Войербах приходил Леварех. Это было вот именно очень подчеркивали, что вот тут дают все правильно. И мысли такой не было. Это 30 лет назад.
Значит, если такой КНС, значит, они понимали, что надо что-то изменить. Потому что если бы это было само собой, не стали бы про это говорить, правда?
Не-не-не, там было, это был длинный-длинный курс, это была одна из идей, это не то, что ради вот этого все было.
Я думаю, что да, есть такой кавмахшава, и не все думают, как вы, я уверена в этом. То есть я не говорю, что правильно, что неправильно, но есть также другое понимание этого вопроса. Вот как женщина прочитала... А как же Иша, Руса, Рацон Бала? Да, есть, говорят, есть понимание, что она его делает, Рацон Бала, а есть, которые это понимают буквально, она делает то, что он ей говорит. То есть в этом вопросе действительно существует два подхода, мне кажется. Надо знать, что да, есть оба подхода.
Я не думаю, что есть реальный подход, кем-то написанный или кем-то принятый для Аллаха, что жена слушает, обязана слушаться мужа. Вот.
Я не говорю это в плане Аллаха, я говорю это в плане мировоззрения. В плане мировоззрения такой подход, он есть? Он был, по крайней мере. Он существовал реально.
Понимаете? Что вот, ну, Аллаха, я имею в виду лымайсы, что лымайсы есть как какие-нибудь рабаним, которые говорят, вот женщина не должна думать, не должна учиться, не должна иметь свое мнение, как муж сказал, вот ей нельзя спорить, ей нельзя думать иначе. Лымайсы вы такое видели?
Такое видели лымайсы, да?
Что?
Я видела такое лымайсы.
Как интересно.
А.
Кто это?
Смотрите, я не думаю, что сейчас стоит это развивать. Это действительно два подхода. они есть. Я думаю, что сегодня то, что мы видим, я не говорю, что это правильно. Я думаю, что это искаженный подход, искаженное понимание. Но оно существует, и во многих, именно когда говорят с нерелигиозными девушками, им иногда часто преподносят именно в такой форме. И это очень пугает женщин. Я знаю такие истории. Понимаете? Но надо знать, что да, такой подход есть. Или был, может быть, сегодня изменился, но он существует.
Мне это очень интересно, потому что я не сталкивалась, и все рабаним, с которыми я об этом говорила и спрашивала, ну, мне говорили, что это не так, но мне очень, очень любопытно. Если вы знаете какие-то микуро, очень интересно. А, окей, у нас в поселении очень развито вот это феминистическое движение. Женщины хотят танцевать сторы, читать Мегилат Эстер, женщина для женщин, снимают кисюрош, ходят в штанах, очень естественно. И я не понимаю, чего им не хватает, и почему они чувствуют себя ущемленными и хотят быть мужчинами. И каждую снявшую кису и приветствуют словами типа «Баруха Бады Муадон», и это грустно. И это грустно. Ну, вот, если женщина себе нафантазирует, что то, что она должна закрывать голову, это ущемление ее свобод, и то, что она не может читать Тору, то, что вообще есть разница в соблюдении Торы для мужчин и для женщин, ну, наверное, она начнет ощущать это как рабство и бороться за свободу. Если женщина себе нафантазирует, что равенство заключается в том, что все люди вообще абсолютно одинаковые и все могут абсолютно одно и то же, ну, наверное, да, наверное, так это и будет. Да, Рабанит Ида, что вы про это думаете?
А что? Много написано.
В религиозной школе пишут письмо: мужчины, проследите, чтобы ваши жены одевались скромно. Вау, как интересно. Окей. Ох. Шалом. У нас в зависимости от заложенной априори согласно и влечение к нему, это наказание хавы. А, класс, да, написано, да, как после первого греха написано, я решил Чукатех, что вот эта вот история про то, что женщину влечет к мужчине, она написана после истории о грехе. Значит ли, что это наказание? Нет, это не значит. Там есть целый лимут, это не значит, что это наказание. Нет. То есть, если хотите, можно об этом подробнее поучиться, но ну, одним словом нет. Я просто не понимаю, за что они борются, куда они хотят прийти, ведь все они из религиозных семей. Это не выгул белого пальто, что они неправильные, а я правильная. Но масштабы ситуации заставляют задуматься. Не, ну, конечно, если женщина религиозная, смотрите, если религиозная женщина, да, сидит, и у нее все средства информации, которые она получает, и все люди, с которыми она говорит, и все, что ей промывает мозги, оно вот это современное, модерное, что вдруг у нее в голове будет не то, что вокруг. Мне кто-то сказал, какой-то нерелигиозный человек, это с ума сойти, как в религиозном обществе смогли женщин вообще настолько заставить делать все, что какие-то другие люди хотят, и при этом убедить их, что так и надо, что они не возмущаются. Как же голову промыли? И как после такой фразы сказать, слушай, давай посмотрим, кому на самом деле голову промыли? Очень трудно, это как бы классно, да, вот все. Женщинам голову промыли, что они хотят, чтобы мужья учили Тору. Женщинам голову промыли, что они хотят детей. Женщины голову промыли, что они хотят кошерный дом. Вот так удобно устроились. И если женщина это слушает, начинает думать, действительно, зачем мне дети? Спала бы целую ночь. А зачем мне семья? Не делала бы, что хочу. Да, Мирьям руку поднимает. Галит, Мирим руку тут поднимает, есть, выходите.
Тут есть очень интересное предложение. И я хочу объяснить то, что я говорила, я не говорила, что я с этим согласна. Или что я думаю, что это правильно.
Извините, пожалуйста, Рабанита, начните фразу сначала, у меня прерывалось, я не услышала.
Тут есть просто хорошее предложение интересное. Я хочу объяснить то, что я говорила раньше. Я говорю, что я с этим согласна, я считаю, что это правильно. Но я слышала, что такое мнение есть, и надо считаться, что оно существует. Потому что незек, вред от этого очень большой. Надо понимать, что иногда женщины, да, подвергают под это влияние, попадают, и это очень грустно, но оно есть.
Давайте так. Есть огромное количество, конечно же, разных идей, разных мнений, разных взглядов. Нам очень важно не строить свою жизнь на чем-то, что взято из воздуха. Очень легко возмущаться тем, что там, не знаю, какие-то левые люди там принимают, совершенно не разобравшись, какие-то идеи, и потом веселятся, ходят на демонстрации и не дают спокойно по Тель-Авиву проехать, кому это надо. Но это со стороны смотришь, очень будет прикольно. Намного менее прикольно, когда попытаешься понять, что окей, я должна, я чувствую себя, скажем, там трудно, плохо, не свободно, потому что меня научили, что Ишак Шрау Саратом Бала, женщина должна делать все, что муж хочет, я чувствую себя вообще изнасилованной, и я чувствую, что моя свобода воли там унижена, и я вообще там чувствую себя очень плохо с этим. Ну, остановиться их и спросить себя, с чего я взяла, что это правильно. Меня так учили, кто меня так учил. Я часто слышу, когда женщины там что-то такое говорят, кто, откуда вы это выучили, они говорят, ну, вот есть такое мнение. Ну, в воздухе. Ну, вот так говорили. Ну, спроси Рава. У тебя есть Рав? Спроси Рава. Если Рав тебе скажет, да, так правильно, окей, ты хотя бы будешь знать, зачем ты это делаешь. Может быть, Рав тебе заодно поможет там понять, как это правильно воспринять, как с этим жить. Ну спроси. А возможно, Рав скажет, что... Возможно, я не знаю. Ну, какие-то вещи. Возможно, Рав скажет, что не совсем точно понимал.
Есть письма, есть Мекурот, есть письма, которые, если, возможно, поняли это неправильно, возможно, поняли это искаженно. Но да, я знаю, есть книги, есть были лекции, когда говорили в таком духе, понимаете? Да, основываясь на Рава, на письме Рава Каневского, вот он у меня там лежит, и на письме на Рамбам, понимаете? И понимать это искаженно, я не говорю, что это правильный подход, но понимать искаженно или понимать буквально, но... И надо знать, что если вы услышите, что да, есть основываясь на мнение рабанин, да-да-да.
Надо пойти к Раву и спросить, как это правильно понимать. Уточнить, узнать. Если мы себя видим, если мы...
Говорить, этого нет, этого никогда не было, потому что это неправильно. Оно неправильно.
Я не сказала, что этого никогда не было. Я сказала, что про 30 лет назад я помню. Это все, что, ну, про 30 лет я прям помню, что это, ну, прямо обучали, как...
Мне кажется, это еще зависит от учебных заведений. Просто в разных учебных заведениях был разный подход.
Там окей. Был... Могут быть любые совершенно взгляды и подходы. Но если мы говорим о рабстве, о свободе женщины, свобода, что свобода частично, она тоже... в том, что мы вещи обдумываем и проверяем. Что мы не делаем вещи, потому что мы как-то там их восприняли 30 лет назад, 20 лет назад. Может, я была молодая и глупая, может, я неправильно выучила.
Простите, пожалуйста, Эстер, можно задать вопрос?
Конечно.
Вот немножко возвращаясь назад, да, это в принципе в продолжении вашего диалога, это о чем вы говорите сейчас. Вот вы сказали о том, что какой-то нерелигиозный человек, он расшифровал вот эту вот нашу религиозную, женскую религиозную, наш женский религиозный взгляд на мир таким образом, что нам промыли мозги, да, и что мы делаем там, учим детей, воспитываем их в духе Торы и так далее, только потому, что нам промыли мозги. И вы говорите об этом с негативом, да, о том, что это действительно неправильно, и что наша женская сущность, она как раз толкает нас на то, чтобы делать это добровольно, да, но не считая. Считаете ли вы, что само женское религиозное общество, оно запирает...
считаете ли вы, что у меня тут что-то было
с интернетом? Не считаете ли вы, что вот современное женское религиозное общество, оно как раз оно само запирает женщину вот в эти рамки, когда вот это определенное ее место в доме и вот это, ну, грубо говоря, такое определенное подчинение и отношение к мужу, она это видит повсеместно. И проблема не в том, что женщина не задумывается о том, что это правильно или неправильно, а проблема в том, что все общество, оно определенным образом давлеет, потому что мы так или иначе смотрим на то, как живут другие. И если это транслируют повсюду, то, соответственно, мы начинаем думать, что так оно и правильно.
Современная современные религиозные женщины, с которыми вы знакомы, заперты дома?
Не то, что они заперты дома. Мы живем как бы в определенной структуре, да, и да, все и заняты одним и тем же, мы говорим об одном и том же, у нас какие-то определенные задания, одни и те же проблемы, и это все как бы воспринимается, ну, скажем так, в каком-то определенном ключе. То есть все так или иначе видят свою задачу каким-то определенным образом и транслируют это друг другу. Может быть, дело не в том, что там не все женщины способны на такой глубокий анализ и понять, там, что их, что не их, чему отдать предпочтение и так далее. Но я думаю, что всем людям так или иначе свойственно идти за большинством.
Конечно.
И большинство это влияет.
Современных религиозных женщин. Большинство современных религиозных женщин. В чем вот это вот? Как бы я вижу большинство современных... Знаете, вот вы говорите, я думаю, окей, подъезд, в котором я живу. Нет ни одной женщины, которая там не работает, не делает карьеру, или ну кто как, кто что. Несколько прям делают карьеру очень активно. В моем доме, кроме меня, нет ни одной Баалат Тшува. То есть все такие из домов, из семей. Нет ни одной... Что значит заперто дома? Может, мы по-разному с вами воспринимаем заперто дома? Что вы имеете в виду заперто дома?
Я не имею в виду в буквальном смысле заперто дома. Я имею в виду, что сама как бы жизнь еврейской женщины, вот этот вот ее... Вот это количество заданий, в котором она постоянно находится, вот эта ответственность, которая на ней лежит, это все определенным образом формирует, да, ее сознание таким образом, что для нее самой остается очень мало места. И это объективно так, потому что действительно очень большая нагрузка. Понимаете, и она слышит об этих приоритетах постоянно. Вот вы говорите сейчас, что ваши знакомые занимаются карьерой. Это же, в принципе, тоже сейчас то, что транслирует современное еврейское религиозное общество о том, что женщина, помимо работы, должна заниматься карьерой. И это здорово. И очень сложно, если, например, это является приоритетом, этому противостоять. Если, например, ты считаешь, что это не твое, да, только потому, что это говорится сейчас всеми. Понимаете, о чем я говорю?
Я понимаю, что в любом случае мы будем находиться в обществе. Общество в любом случае будет транслировать какие-то стереотипы. Это будет в религиозном, это будет в таком или ином религиозном. Это
совершенно будет верно.
В любом случае общество будет загонять человека в какие-то рамки. И надо быть как-то, и для того, чтобы чувствовать, что ты живешь свою жизнь относительно своих желаний, своих прерогатив, надо прямо вот как-то очень сильно над этой внутренней свободой или над внутренним этим ощущением «я», над своим позвоночником прямо вот как-то этим заниматься надо. Иначе ты точно найдешь себя живущим не по своим желаниям, а по стереотипам. Не потому, что подходит к тебе, а потому, как принято в обществе. Я вас правильно поняла?
Да, спасибо вам огромное за ответ. Я думаю, что это было услышать важно не только мне, но и многим женщинам, которые здесь на этом уроке, иначе бы просто эта тема не начиналась. Потому что я-то думаю как раз о том, что вот этот вот, вот эта вот сила внутренняя, да, найти себя, выбрать свою дорогу, да, задуматься, проанализировать, это как раз то, чего всем нам не хватает. Возможно, это только мой случай, я ошибаюсь, но в любом случае огромное спасибо вам за ответ.
Спасибо, ну да, конечно, вы правы совершенно, конечно. И это не зависит, в каком обществе женщина живет, тут человек живет. Это, ну, можно поспорить о том, что женщины, мы более эмоциональны или там мы более открытые, для нас больше важно, как нас видят и как нас воспринимают, и мы оказываемся связаны с этой проблемой еще сильнее, что человек живет не то, что подходит ему, а то, как на него смотрят, и то, как это воспринимается вокруг. что, возможно, для нас это еще важнее, чем для мужчин. Хотя мне кажется, это абсолютно общечеловеческая задача и проблема, и работа. Как говорила мне моя мадриха, что первое, что нужно научиться для хорошей жизни, когда ты замужняя женщина, это чувствовать свой пульс. У меня была совершенно замечательная мадриха. Вот те, кто учат со мной вместе, Оэль Рахель, Рав Шлязингер, моя мадриха была его жена, Рабанит Шлязингер, Рабанит Пнина Шлязингер. И вот у нее было такое выражение, она его все время повторяла, слушать свой пульс. Ты хочешь там чистый дом, слушай свой пульс. Не сравнивай с чистым домом соседки, не сравнивай с чистым домом мамы.
Прекрасно сказано.
И она, да, и, может быть, Рабанит, ты-то права, и мне очень повезло. Я действительно себя считаю очень везучим человеком, но ну, у меня были потрясающие мадрихот. Алахот я учила у Хавы Куперман, которую вы все знаете. А вот все, что касается построения дома, построения семьи, и в моем случае это было намного больше уроков, чем алахот. Это вот было с Рабанит Пниной. И да, да, это было прямо рефреном прослушать свой пульс. Сколько тебе нужно отдыхать, чем именно тебе нужно заниматься. Про то, что женщина должна обязательно, как бы это как-то вот это шло прямо, что женщина должна знать про хобби. Кстати, Хава Куперман про хобби говорила внутри алахот, даже она все равно говорила, как важно, чтобы у женщины было хобби, которое ее радует, и которое чувствует, развивает, что это не для денег, а вот для каких-то вот таких вещей, что женщина чувствует, что у нее есть куда эмоции, и как она себя чувствует развивающейся и так далее. И я не знаю, что сейчас, я давно не была у нее в гостях, но тогда у нее дома висели такие подделки очень творческие, очень такие непростые, что это больше я нигде такого не видела. И я вот про это говорила, Рабанит Ита, что мне тяжело про рабство. Я никогда себя там не чувствовала. Я как-то никогда живьем не сталкивалась с женщинами еврейскими, религиозными, которые там себя чувствовали. Я теоретически, я знаю, что говорят нерелигиозные. Я знаю. Я теоретически понимаю, как это выглядит со стороны, пожалуйста. Но мне кажется, что
в каждом поколении свое рабство, в каждом поколении свой выход, да? Поэтому в каждом поколении свое рабство, в каждом поколении свой выход из рабства. И даже в каждом году, хоть у нас Песах раз в год, не раз в жизни, да? В каждом году у нас какой-то другой аспект выхода из рабства. Да?
Своего внутреннего. Нащупать его, понять свои отношения с обществом, понять свои отношения с собой. Понять свои отношения к вообще, чего я хочу от жизни.
Интересный вопрос.
Вопрос немного в сторону. С точки зрения правильного поведения для женщины, что важнее, шломбайт или убедить мужа в своей кажущейся правильной позиции, даже если это вызывает временное трение? Есть ли у женщины ответственность за то, чтобы высказать свое видение правды? Нет. Как говорится, альтие цудек тие хахам, не надо быть правым, надо быть умным. И нет никакой, нет. Если женщине прямо мешает, ну вот мешает, особенно, чаще это проблема молодых женщин. А мы, когда выходим замуж в религиозном обществе, особенно в харидимном обществе, то мы сталкиваемся сейчас с такой проблемой, что девочки учили очень много Аллаху, очень много Танах, а мальчики учили Талмуд. И Аллаху они вначале вообще, многие из них совсем не знают. И женщина чувствует себя, что она такая вообще все знает. А есть такая проблема, дать мужу раскачаться. Дать молодому мужу взять все свои умения и знания, как учиться, и перенести это на какие-то практические вещи, связанные с домом и жизнью, что в принципе может потом дать прекрасное будущее и этой семье, и ему лично, и ей тоже, как женщине, которая сможет своего мужа советоваться и спрашивать. А девочки вот со своим вот этим вечным нахождением в соревновании, им очень хочется сказать, что я все знаю, это вот так, возмутительно, что не знаешь, как так. Поэтому очень учат, как это делать красиво. Если женщине прям мешает, что он где-то ошибся, да, как это делать красиво. Нет никакой мицвы, конечно, нет, зачем. Женщина потому не имеет мицвы, связанных со временем, что она доброволец. свободы – это иго небес, и другой свободы нет. В этой беседе об этом нужно сказать. Поиск божественности в себе открывает врата свободы. Спасибо. То есть, если всегда идти за мужем, женщина никогда не проиграет. Конечно. Мне мешает слово «всегда». В основном, если идти за мужем, женщина, конечно, не проиграет. Теоретически, может быть, такое, что человек реально там ошибается. Правда, сейчас то, что говорит ей сделать, какая-то вот там серьезная логическая ошибка. Наверное, в таких случаях нужно найти красивый способ посоветоваться с Равом. Заодно Рав поможет мужу понять, где он не так учил, и это, в принципе, тоже может помочь. То есть в основном, давайте так, с точки зрения неба, не это всегда правильно, а это почти всегда, или там в основном правильно. Как это делать красиво? По молодости сказала мужу, что на кидуш вечером стоят, а он сидел, и мы долго спорили. Потом нашли вместе, и теперь сначала стоим, потом сидим. Как в ешивах. На самом деле, да, прикольно, что... Очень хороший пример. Есть обычаи во время кидуша сидеть, есть обычаи во время кидуша стоять. В ешивах литовских сначала стоят, потом сидят, как говорит мой муж, полусидят. И то правильное поведение. Вот, скажем, если говорить о ситуациях, когда и то правильное поведение, конечно, нам намного выгоднее, как говорил Рав Мецгер мне, что женщине очень выгодно вырастить себе рава. Ну, можно, конечно, там. Мы же умные, мы же знаем поставить мужа в ситуацию, что вообще я все знаю, слушай меня и голос Америки, это кайф. Но намного выгоднее вырастить себе рава, вырастить себе дома человека, которого можно спросить, хочется спросить, и который чувствует, что вот это действительно это его ответственностью делает. Если муж часто при спорах не хочет идти к раву и говорит, что я знаю, что мне рав скажет, все знаю, делать сложно. Рав скажет, молчи и кивай жене. Ну, возможно, вот в такой ситуации, когда, в принципе, все и так правильно, а тем, что ты давишь, ты создаешь в семье ситуацию, от которой тебе же будет потом неприкольно. Когда там мальчик пришел в хедер, там, знаете, всегда, когда есть уроки Аллахи, и в Бейт-Якове, и в хедере, там в конце, когда учат спорные вещи, в конце урока рав всегда говорит, а вы делайте так, как скажет папа. И маленький мальчик в хедере говорит, а у нас дома все говорит мама. Можно делать, если скажет мама? Можно, но, наверное, даже самой этой маме было бы приятнее, если бы у них это был дом, в котором есть папа, который скажет, и можно ему доверять и слушать. А такие вещи нужно растить. Они тоже должны учиться, развиваться, мужчины. А мы должны это все-таки лучше вдохновлять, но хотя бы позволять. Как это связано со свободой? Куда нас увело от свободы? Рабанитин, это потому что вы молчите. Да. От свободы увело куда?
Очень тяжело одновременно давать уроки и руководить спасибо. Большое вам спасибо. Было очень здорово. Как обычно, как всегда.
Спасибо большое. Спасибо, дорогие дамы. Спасибо. Спасибо, Галит. Спасибо, Вита. Спасибо, что пригласили. Шалом.
Спасибо большое. Ходы штов. Пейсах Сабе. И, ну, кошерного Пейсаха и легкой уборки. И,
я все-таки напомню, свобода. Мне очень нравится то, что говорил Афганс, да, что нужно всегда помнить, что есть 4 уровня уборки на Пейсах. Извините, если кто-то это уже 20 раз наизусть знает. Деурайта – это чтобы в одном месте был сразу шивур хамца, чтобы как яичко хамца. Дерабанан – чтобы в сумме во всем доме было вот такое количество хамца. Хумра – устражение, чтобы вообще не было хамца. И весенняя уборка, которая к Песаху не имеет никакого отношения. Чудная вещь, но не про Пейсах. И что человек может себе позволить хумру, что это может быть замечательно и правильно, и чудно, и радует. Но человек может себе позволить хумру, когда он может себе это позволить. То есть, когда, там, не знаю, женщина недавно после родов, или женщина, у которой, не дай бог, проблемы со здоровьем, или женщина, у которой много-много маленьких детей, находится в другой ситуации, чем женщина, у которой дома несколько там девочек-подростков, или есть возможность взять помощь, или она себя чувствует сейчас в таком классном, вдохновенном, здоровом состоянии. Ой, держать руку на своем пульсе, не превращать уборку на Песах в то, куда мы вкладываем нашу вот эту кайфовую женскую мечту об идеальности и о том, что я сделаю в своей жизни что-то абсолютно правильно и классно. Найдите что-то меньше связанное с мецвотой жизни и жизнью всего дома. Если вам очень-очень хочется сделать что-то абсолютно идеально, может быть, возьмите что-то там более такое точечное, и что не будет настолько отражаться на всех, кто живет дома, и не будет настолько отражаться на вас. Если подумать реально о современном доме с современными средствами уборки, и помнить, да, еще и что хамес должно быть что-то такое, чтобы собака это съесть захочет. Как я помню, что я там, меня муж как-то в молодости приволок к кравгансу, и что я там считала, что все нужно обязательно экономикой залить вообще, и страшной какой-то химией обязательно, вдруг, а ну вдруг там какой-то невидимый хамец. Вот. И Равган сказал, нет, ни одна собака, то, что простым мылом помыто, есть не будет, и не надо себя травить. И я очень хорошо помню это чувство, что-то я не доделываю, надо больше. Уже, что еще можно сделать? Мне кажется, что в средний современный дом, при среднем современном уровне уборки у нас вот такой вот Песах д'орайта плюс-минус большую часть года. Ну, скажем, не на кухне. И посмотрите вокруг, посмотрите реально на свой дом. Может быть, у кого-то не так, но посмотрите реально, насколько действительно вам нужно там убиться, а насколько вы, в принципе, молодец и не валяются у вас по дому везде большие куски хамца. Окей, дорогие дамы, хорошие, радостные уборки на Песах, которые, знаете, я вам желаю такой уборки на Песах, которая вам оставит силы в Лейля Седер, вот действительно ночью получить удовольствие от Лейля Седер, почувствовать выход из Египта, почувствовать рабство и выход из него, почувствовать, где ваше личное рабство, где вы можете из него выйти, и чтобы у вас был замечательный сет Песах.